хвалях Радіо Свабода у студії Аліна Ціханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. У Російському міністерстві економічного розвитку покинули без коментарів заяву керівника Білорусі про можливий провал митного союзу. Поводле експертів, незадоволеність Олександра Лукашенки викликана стратами, які несе Білорусь. Передає наш кореспондент Олесь Дашинський.
Митний союз запущений від 1 студеня, а керівник країни Олександр Лукашенко ставить питання, наскільки він відповідає інтересам Білорусі. Мовляв, коли почнуть робити гаворки і відбирати нафту, нафтопродукти, газ, цукор, молоко, масло, м'ясо, пшеницю і так далі, то такий митний союз не потрібний. Однак ще під час підписання документів об митному союзі було відомо, що поставки нафти і газу винесені за його рамки, означає московський політолог Андрей Суздальцев.
Ну какие могут быть равные цены? Вот они просто вот занимаются какой-то ерундой. Эти заявления постоянные, то Тимашко, то Кобякова, сейчас президента. Это замаскированный шантаж. Все равно дайте, иначе мы выйдем. Выходите. Ребята, мы от вас устали. Не нравится, выходите. Кончайте тогда вот это вот бесконечное нытье и скулёж. Прекрасно знали. Они подписывали документы эти. Не будет посредником Беларуси в нефтяных делах. Мы не дадим. Сколько можно заниматься спекуляцией на чужих ресурсах?
Це означає гэта, что Лукашенко выйдет из мытного союза.
Ну, куда он не выйдет? Куда ему выходить? В космос? Закроются все возможности для сбыта продукции. Мы и так эти сбыты только терпим здесь. В рыночных условиях ничего это толку не продается.
Поводле экономиста Бориса Жалібы, покуль ад мытного союза Беларусь не мая отчувальных выгодов. Ён назвал чаканой такую заяву Александра Лукашенки.
Покуль что от него одни минусы, починаючи с нафты и со другого полугодия шукаются повышенные мытные пошлины на легковики для населения. Это вельми важное питание для людей. У нас не богатые люди. Так что никаких плюсов пока что мы не назираем, только минусы. Важное питание, как поделить пошлины помеж тремя державами. Те пропорции, какие пропоновала Россия, и они так само не устраивают наш бок. Это там 8% Казахстану, а нам 5%. Белорусы пропоновали дать нам хоть бы 5,3%. Ну, а Россия основную частку забирает себе. А ведь основной накерунок экспортно-импортных плыней это праз Беларусь.
Керівник центра Мезосу Ярослав Романчук означає, що керівник країни нібито читає ягоні виказування і оцінки, дадені ще наприкінці минулого года.
У листопаді Лукашенко не мав смілості стільки набратися, каб сказати, що я не підпишу. А сьогодні, я думаю, коли вже ситуація видовочна і страти для білоруської економіки складають мільярди доларів, безумовно, він або повинен робити реформи, адаптуватися до цього, або повинен зайти, що цього там можна розв'язувати, тоді так само робити реформи, тому що саме это вельми короткотерминовая тактика, и она может дейничать до конца президентской кампании, потом все равно альбо дефолт, банкротство экономики, альбо реформы. И по сути, это таможенный союз, как и иншие таможенные союзы, так и застанется на папере, и никакого толку из него не будет.
Говорил Ярослав Романчук. У Беларуси на гэтым тыдні завершился чарговый этап кампании мясцовых выборов, формования участковых комиссий. Менавіта яны вядуць непасрэдны падлік выбарчых бюлетэняў. На долю апазіцыйных палітычных партый у складзе участковых камісій прыпадае толькі 76 месцаў, або 0,1% ад усіх сябраў. Апазіцыйныя лідары заяўляюць, што ўлады не вытрымалі чарговы тэст на лібералізацыю. Заглядам далей Уладзімір Глот.
68 881 человек будет лечить бюллетени на мясцовых выборах у Беларуси. Менавіта гэтую лічбу агучила Центральная выборчая комиссия. Лидер партии «Левых справедливый свет» Сергей Калякин твердить.
Это будет опять закрытый подлик голосов. Выборов, как таковых, не будет. Если кто-то лечит, что их кто-то признает эти выборы, так он вельми-вельми помыляется. Черговый раз улада не вытримала экзамен, який она сама себе призначила. Лукашенко казал, что он проведет самые прозрыстые, самые демократичные выборы, яких у свете еще не было. Вот уже отказы мы амаль что имеем на питание об том, те будут это выборы, те не будут.
Секретар ЦВК Миколай Лозовик каже, что политические партии, как проуладные, так и оппозиционные, у комиссиях будут представлять 1572 особы. Это, как он лечит, великий прогресс поравнально с попередними выборами.
Усяго на попередних выборах у склад участковых комиссий было включено 113 членов политических партий и только один представник от оппозиционных партий. Ну, а теперь 1572. Это, сгодитесь, прогресс вельми великий.
С гэткой оценкой не погажается политолог Владимир Роуда.
Это мизерная личба, коли казать про то, что мы шмаем новые местовые выборы. Это свечит, что, в принципе, партии навод праурадовые, навод ты Киев и сейчас, как бы, николи не были супрот Лукашенкиями, так само кепско представлено. В принципе, для европейской державы это абсолютный нонсенс. Потому что партии – это их задача. Как бы, брать удел в комиссиях, контролировать этот процесс, выучать своих кандидатов, вести змагание по цивилизационных нормах и правилах. А не неким там бюрократам, которые вот, призначаются на эти посады у нашей краине.
Сярод партийцев, сябра участковых комиссий, оппозиционные вылученцы складают только 5%. Отрималось это так. Тому, что оппозиционеров чамусьці неохотно включали в комиссии. Про это красомовно свідчать конкретные лишбы. Объединенная громадянская партия вылучила 281 человека. Уключили только 23. БНФ, отповедно, 122 и 17. А вот лишбы, которые тычатся проуладных партий. КПБ 516 и 427. Аграрная 132 и 131. Республиканская партия «Праца и справедливости» 358 и 342. Социально-спортивная 434 и 432. Владимир Роуда каже, гэтые лишбы – адлюстрование дискриминации оппозиционных партий.
Ну, это свечит знов-таки про то, что все разговоры про либерализацию – это самый соправданный подман европейской субпольности, европейских структур. Вот и все, никакой либерализации тут нема.
Улады в большинстве регионов допустили до удела в выборчих комиссиях только незначную колькость представников оппозиции. У отказ одни оппозиционеры наважены писать скарги, другие бойкотовать выборы, а третьи, не глядя ни на что, протягнуть удел у наступных этапах выборчей кампании. Оппозиционные организации не приняли еще решение на кон дальнейшего удела в выборы. Так, со старшиня политрады АДС Анатолий Левкович говорит.
Коалиция Объединенных Демократических Сил Беларуси, я в этом переконана, будет принимать консолидованное решение. Не так таким чином, что вот каждый субъект, как бы вот принял свое решение, так будет крошить.
А Юрась Губаревич, наместник старшини Руху за свободу, який уваходит у белорусский незалежный блок, говорит так.
Наша позиція наступна. Ми вилучаємо передусім тих кандидатів, які відомі у своїх округах, мають контакт з виборцями і, відповідно, можуть розміщувати на певну підтримку. Тому спочатку ставилася задача удільничати у виборчій кампанії до дня голосування і розміщувати передусім на перемогу. Такої ж позиції притримується і шерег інших організацій, які виходять у БНБ. В той же час можу сказати, що частка з тих організацій, які виходять до Русський Незалежницький Блок, вони обрали трошки іншу тактику. Им необходимо новых своих активистов научить певным технологиям выборчих кампаний, тому ось они обрали ставку на массовость. А тому натурально, что для таких организаций одним из вариантов может разглядаться и изнятие их кандидатов.
Понеделок 15 соковика, а пошний день, когда потенциальные кандидаты у депутаты могут сдать необходимые документы на свою регистрацию.
Незабаве ваші погляди на ходу виборчої кампанії. Ну а зараз Міхась Скобла запрошує вас у дом літератора.
У новому випуску передачі «Дом літератора» гуторка з переможцем першого конкурсу молодих критиків Маргаритою Аляшкевич. У п'ятикнижі «Свободи» Анатолій Ващенко визначить 5 найліпших білоруських книг-ремейків. А свої нові вірші у рубриці «Автори твору» прочитає поетка, лауреат державної премії ім'я Янки Купали, головний редактор часопіса «Молодость» Раїса Боровікова.
Дом літератора пазней у вечаровым эфіры. Ну а зараз наше пытанне, як на працу мясцовых саветаў уплывае тое, што ў іх няма апазіцыі. Мінчукоў распытвала Галіна Абакунчык.
Наверняка с отрицательной стороны, потому что должно быть противостояние какое-то, разное мнение, лучшее решение.
Ну, я просто не участвую, так сказать, в политической жизни, поэтому...
У меня мысль совершенно другая.
Конечно, это вельми адмоуна уплывает тому, что, я бы сказала, субъективный подход до реальности. Я лечу, что оппозиция повинна быть в нашем громадстве, повинна быть во всех сферах, повинна быть не загублена, не задушена, как она з'являється в этом стане. На сегодняшний день полностью я лечу загублена. И, конечно же, это вельми меня угнетает, я бы сказала.
Как вы лечите? Как уплывает на деятельность местных советов то, что там отсутствуют представники оппозиции?
Не, ну надо, чтобы универсальная была, как говорится, конкуренция. Всегда разные мнения, они, как говорится, дают какой-то результат.
Ну, наверное, всегда должны присутствовать разные стороны вопроса и, соответственно, силы, которые либо поддерживают, либо отрицают, чтобы те недостатки, которые есть, чтобы они там выявлялись, как-то обсуждались, двигались мы к лучшему, двигались вперед, я так думаю.
Як уплывая на деятельность мясцовых советов тое, что там нема представников оппозиции?
Не знаю, как. Наверное, никак, по большому счету. По-моему, ничего не поможет. Ни присутствие, ни отсутствие, им ничего не поможет. По большому счету, вообще ничего. Прогнило все.
Думаю, что отрицательно. Должны присутствовать все ветви и мнения. И вообще, чем больше разных людей представляет, может быть, где-то в серединке и родится истина. А вообще, к выборам я абсолютно равнодушна. Потому что ничего хорошего не ждут и нового. Такая ситуация в стране.
Я вообще не считаю оппозиции. Оппозиции нету у нас. Она просто так вот вроде бы как существует. И власти нету. И нету не только власть. Ни на местах, ни в верхах, ни в низах.
Такія адказы мы пачулі на вуліцах Менску. Ну а зараз на гэтую ж тэму некалькі званкоў на свабоду.
Цалкам згодны з чалавекам, які сказаў, што трэба байкаціраць выбары. Гэта адзіны чыннік яднання людзей, выбаршчыкаў. Адзіны. Не гэтыя дыктоўкі, не гэтыя перапіс Біблії, не гэтыя кабінетныя выбрыкі перастройшчыкаў, перастройкі абвешчанай КПСС. А бойкот, вот что одна людей, наибольшую колькость людей оппозиционных в данной власти.
У бюджета Белоруссии крутятся многие десятки миллиардов долларов, и никто эту владу за даром им не отдаст. Знаете, на власти эти миллиарды долларов. Тому, коли широко нема сотрудничества на конт выборов, то, конечно, лепей за все в этих выборах не соудельничать.
Телефон для сувязі ў Менску 266-39-52, ён працуе круглыя суткі. У праскай студыі Алена Ціхановіч нагадае яшчэ раз асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Беларусь вельмі хутка адчула мінусы мытнага саюзу. Паводле экспертаў, заява Александра Лукашэнкі аб магчымасці выхаду з яго выкліканая стратамі, якія нясе краіна. Завершилося формування виборчих комісій. Опозиційні лідери заявляють, що влади знов не витримали тест на лібералізацію. На наступному тижні відновляється процес по справі Миколая Утуховича. Неглядячи на те, що він ходайничав об додатковому часі на розгляд матеріалів, для ознайомлення з тисячами сторонок йому дали кілька днів. У своїм інтерв'ю для програми «Свобода» на Білсаті Зянон Пазняк, серед іншого, говорить об необхідності формування білоруської еліти і едукації білоруської молоді. З вами Радіо «Свобода». А зараз, як звичайно, у суботу, огляд новинок життя в'язнів за льосом і справами, яких ми сочим. Андрій Бондаренко після суду не отримує листу від свояків і знайомих. Миколай Утухович заявив на процесі про тиск на його з боку слідчих. А спаткання в'язня Могильовської кольонії Артема Дубського з маті знову відкладається на тиждень. Передає наш кореспондент Олег Груздюлович.
Минуло более за два тыдня, как Першамайский суд Менска осудил предпринимальника Андрея Бондаренко до 6 годов зняволення, признавши его виноватым в крадеже праз махлярства. Осудженный предпринимальник одразу заявил про намер подать скаргу на присуд у Менский городский суд. До разгляду скарги Андрея Бондаренко тримають у Менском следчим изоляторе на улице Володарского. Але у яких умовах? Сваякі асуджанага непакояцца, што сувязь з Андрэем дзейнічае аднабакова. Вось што свабодзе паведаміла сястра зняволенага Ірына Бандарэнка.
Не знаю, вот сегодня я хотела с адвокатом встретиться, но он занят был. Пока ничего не знаю. Знаю, что до него письма не доходят по какой-то причине.
Нагадаю, до другого судового процесу, які адбыўся 23 лютага, Андрэя Бандарэнку утрымлівалі ў бабруйскай калоніі, прычым двойчы вязня каралі змяшчэннем у ізалятар, нібыта за парушэнне ўнутранага парадку. Між тым, як казаў сам Андрэй Бандарэнка, прычынай пакарання была ягоная адмова выконваць працы па ўборцы, паколькі вязень не лічыў сябе асуджаным. Фармальна на той момант Андрэй Бандарэнка сапраўды не лічыўся асуджаным, бо да разгляду касацыйнай скаргі прысуд не ўступае ў дзеянне, тлумачыў сітуацыю адвакат Змітр Лаеўскі. Што цяпер стала прычынай адсутнасці сувязі з Бандарэнкам, ягоныя сваякі не ведаюць, але не выключаюць, што яго зноў за нешта пакаралі. На гэтым тыдні пачаўся працэс над Мікалаем Тухоевічам, Уладзімірам Сіпенкам і яшчэ двума іх нібыта саўдзельнікамі, былым міліцыянтам Міхаілам Казловым і былым супрацоўнікам фірмы Нікатранс Александрам Ларыным. А Тухоевіча, Сіпенку і Ларына падазраюць у падрыхтоўцы тэракту. Мікалай Тухоевіч у судзе ўжо заявіў, што следчыя прымушалі яго агаварыць сябе, а таксама ціснулі на Уладзіміра Сіпенку і Юрыя Лявонава, каб тыя далі паказаць об ягодной виноватости.
Мне также известно, что Леонов находится в сетёвом скрытого управления. Ему говорили, что если он дашь показания на Туховича, то получишь такой срок, что у тебя срежется голова. Также Дмитрий Владимирович, как сотрудники ГУГОП, обрабатывали Владимира Спенка, давая понять, что они хотят услышать из его слов против Туховича. И говорили о том, что отпустят его из-под стражи домой, что его дочь не спальна, і ён можа заработаць возможнасць на свабодзе.
Мікалай Тухоевіч хаданічаў аб дадатковым часе на разгляд матэрыялаў справы, а таксама прасіў суд перадаць справу ў ніжэйшую інстанцыю – Менскі гарадскі ці Гарадзенскі абласны суд. У выніку першае хаданіцтва было задаволенае, а другое – не. Вось як пракаментаваў гэта праваабаронца Олег Воўчык, які прысутнічаў на працэсе.
Я считаю, что все-таки они имели право на стадии, когда принимали производство, Верховный суд, отправить в нижестоящую, то есть или Минский городской, или в Гродненский. Лучше в Гродненский, поскольку там все события происходили. Действительно, что такое, когда рассматривается в Минском городском или Гродненском, это три профессиональных судей, и можно потом еще обжаловать в кассационном порядке. Или что такое один, как сейчас судья рассматривает, и все, и после этого мы не имеем права обжаловать.
Процесс у Верховного суде обновится 16 сакавіка. До речи, адвокатом Владимира Сипенки есть Тамара Сидоренко, якая 7 месяцев тому обороняла на суде активиста Молодого фронта Артема Дубского. Артем теперь отбывает покарание в Могилевской колонии. Вядома, что он чекал приезду в колонию на спотканне маці і адваката Сідарэнку, але паездку давілася адкласці за занятасць адваката на працэсе ў Верховным судзе. Пра гэта паведаміла маці вязня Лена Дубская. Жанчына спадзяецца, што спатканне ўдасца арганізаваць на будучым тыдні.
За лёсам вязня сочыць Алег Груздзіловіч. Вы на хвалях Радыё Свабода. Згодна з указам прэзідэнта, ад 1 сакавіка рэстараны, кавярні і бары катэгорыі люкс вышэйшай і першай катэгорыі маюць права ўсталёўваць свабодныя цэны. Прадстаўнікі бізнес-колаў і ўладальнікі рэстаранаў лічаць гэтыя захады палавіністамі і прапануюць наогул адмяніць дзяржаўнае рэгуляванне ў гэтай галіне. Асаблівасці беларускага нацыянальнага рэстараннага бізнесу даследуе Інна Студзінская.
Нацэначную катэгорыю люкс і вышэйшую ў Беларусі маюць толькі 57 аб'ектаў грамадскага харчавання з амаль 11 тысяч, палова працэнта. Першую 1413, 12%. Натуральна, гаспадары гэтых рэстарацыяў успрынялі дакумент з надзеяй. Вядомы сталічны рэстаратар, уладальнік Ньюс-кафе і Гранд-кафе Вадзім Пракоп'єў кажа.
Послабленне любые, по-моему. Главное быть последовательным. Я надеюсь, это не последнее послабление. Я, например, эту стенку пробиваю уже годами. Возраст нужно отпускать. Потому что она достаточно конкурентная, частная, и частники сами в ней еле-еле выживают, поэтому нет смысла жестко регулировать.
Другая наценочная категория – это больше доступная, больше демократичная кавярни, бары, закусочные, буфеты, объекты худкого харчевания, летнее кафе, больше за две тротины от усих. Старшиня Республиканской конфедерации предпринимальников Виктор Маргелов укажа.
Вторая наценочная категория, самая массовая, там более 60-70% предприятий, они так и остались, как говорится, с ценовым регулированием. Сегодня ошибку понимают некоторые правительства, но только 1 марта подписали один указ. Кто пойдет и скажет, что сделана ошибка и что 30 марта надо подписывать второй указ и вторую наценочную категорию, это то же самое освобождать.
Начальник управления спожывецкого рынка Менгарвыканкаму Игорь Лагоцко запэўню, что чиновники разумеют, указ не вырашает всех проблем, кошты треба отпускать. А что до подделу предприемства у громадского харчевания на категории, спадар Лагоцко расповел.
Скоро будет отменена категорийность. Решение лежит
находится в Мине. Я с этим не согласен, конечно, потому что в первую очередь это выгода, это прибыль. Просто люди не будут заинтересовать вложить средства в интерьер, в основные средства. И у нас просто, чтобы это не скатилось до элементарных столовок. Посмотрим, как будет. Но свободу, конечно, надо давать.
Ресторации находятся у цалком рынковых умовах. Перекананы уладальник сетки ресторацию Вадим Прокопьев.
Если у вас нет гостей, вы назначили себе высшую категорию, вы закроетесь, вы распустите персонал, вы просто потерпите фиаско. Если вы назначите вторую категорию и будете продавать очень дешево, но сделаете стильный интерьер или выберете центральное место, у вас тоже ничего не получится. Так черт побери, оставьте это рыночным законом, выбирайте людям, чем им рисковать. Потому что это один из самых рискованных бизнесов. Причем это не имеет отношения даже к постсоветской географии. Он в принципе один из самых рискованных.
И жихары, и гости Менску, туристы скардятся, что у столицы бракуе утульных кавярняў, бараў, рэстарацыяў. Рэстаратары ж скардзяцца, што шмат сіл, часу займае праходжанне вялікай колькасці працэдур, узгадненняў, дазволаў. Начальнік управлення спажывецкага рынку Менску Ігар Лагодзька так ацэньвае сітуацыю з рэстарацыямі і кавярнямі ў сталіцы.
Это немного, но это и немало. 24 посадочных места на 1000. Уровень зарплаты, конечно, нам не позволяет с ресторана вылазить. Менталитет других стран совершенно другой. К примеру, женщины не такие у них трудолюбивые, как у нас. И не так сейчас радужно, вы посмотрите, даже в Москве сколько закрылось предприятий. Сколько в Германии, во Франции, в Италии. А у нас наоборот растет.
Саправды, ресторатор Вадим Прокопьев, уладальник столичного ньюс-кафе, литерально днями открыл новое гранд-кафе и признал, что на чарзе еще одна новая установа на рагу интернациональной и романовской слободы.
Я не кокетничаю. Это полная авантюра. Я совершенно убежден, что Минску элегантные рестораны не нужны. Кроме того, у меня недорого, несмотря на общее предупреждение на этот счет.
У дадзеным выпадку мы не маем на увазе ресторации Вадима Прокопьева. Але один минский гурман вельми трапно поравновывая кошты у двух соседних столицах.
Я могу в Вильнюсе прийти и купить за $15 филе кенгуру или крокодила. Это реально абсолютно цены на такую экзотику. В Минске же я могу салат купить за такие цены. Причем за качество ручаться не могу.
Агульное меркование, як не дивно, еще у тым, что як только кошты отпускают, яны одразу ж поползут у гору. Старшиня столичного союза предпринимальников и працедавцев Владимир Карагин с гэтым категорично не згодны.
Нет, это не так. Если отпускаются цены, возрастает конкуренция, а субъект хозяйства не может маневрировать. Допустим, устраивает днем дешевые обеды, заполняя тем самым залы, а вечером уже предоставляя для обслуживания каких-то мероприятий, применять повышающие коэффициенты, применять на завтраки понижающие. То есть гибкость в работе на клиента.
Рестораторы лічаць, что есть еще шмат факторов, которые стремливают развитие ресторанного бизнеса в Украине. Вадим Прокопьев налічил амаль два десятка пунктов. Один из них – обмежевание часу працы ресторацию, якое народ трапно назвал комендантской годиной.
Мы терпим все это, хотя, честно говоря, и в мэрии много где убеждены о том, что в столичном городе все-таки, наверное, закрываться, к примеру, в полночь в центральных местах было бы более уместно, чтобы таким же комендантским часом не пахло. Это плохо, и для государства тоже плохо. В последний час не зарабатывается много. Все-таки привычка белорусов была. Было после 11 зайти, покушать или выпить. Поэтому не зарабатывают и рестораны, и государство.
Наведники зауважают, что национальных отметностей у белорусских ресторациях вельми мало. Открываются новые установы у основным заморскими кухнями, навод с назовыми отповедными. Моя ангельская бабуля, Бамбук, Альта Море, Пайфер, Джеймс, Перфетта.
Белорусская экзотика – это когда берется какой-нибудь классический ресторан национальной другой страны, и это считается, что это экзотика. Раньше в Польше был такой ресторан, на себя там могут высыпать соломку, облить чаем чем-нибудь, нахамист. Это была фишка какая-то. В той же Праге, например, рестораны, в котором есть двухлитровые кружки пива. В другом баре – огромные стаканы в деревянной оболочке. Я не знаю ни одного белорусского ресторана, в котором есть какая-то фишка.
Асаблівасці беларускага рэстараннага бізнесу даследавала Інна Студзінская і яе суразмоўцы.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Адмысловы выпуск перадачы «Палітык» адказвае журналістам. Госць перадачы – старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк. Гутарку з ім вядуць дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук і супрацоўніца службы Алена Ціхановіч. Глядзіце перадачу ў суботу 13 сакавіка ў 20:25. «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Звернув увагу, що у своїм інтерв'ю Зянон Пазняк серед іншого говорить об необхідності формування білоруської еліти і едукації білоруської молоді.
Молодь часто мені задає питання, що там ми повинні. Я кажу, головне ваша задача – це скінчити університет, це тримати едукацію, це розвити свій інтелект, мати віди, відати мови, і щоб у вас було білоруще серце.
Таким чином, інтерв'ю з Зяноном Пазняком можна буде побачити на Білсаті, а так само сьогодні увечері почуть у нашому ефірі. Ну, а співак Лявон Вольський розпочав на хвалях свободи нову передачу «Пісні правди». Це реакція творця на те, що відбувається вакол, пісні, які він не боїться назвати однодзенками чи сатиричними припевками. Так, перша пісня він відгукнувся на заборону піти пива на вулицях. Ну, а сьогодні пісня «Слухачі».
Я з професії, я така, слухачі. Я не слухаю цю день, нас і вночі. Я не слухаю цю видих наш і вдих. Я не слухаю цю, ми не чуєм їх. Слухають хлопці наші ясловці. Хлопці малойці, а ми словці. Є професія така, я слухачі. Він не хоче з іншим сті помогти. Розповісти нечто важне для їх, каб означило начальство пільне злих. Слухають хлопці наші ясловці, хлопці малойці, адмисловці. Мне бодать, что полениться не молчим. Говоришь со мною, брат, ты не молчи. Для таков у нас занатурить слухачи. Будь память слухачам дякуючи. Слухайте, хлопцы, слухайте пильно. Кожное словце зробиться былью.
Свобода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в інтернеті цілий день.
От 6 раніці до полночі.
Оригінальні передачі і вибрані вчорашні програми.
Дома і у офісі, у інтернет-кав'ярні і бібліотеці.
Адрес: svoboda.org.
Свобода нон-стоп.